Выходим на связь с Тель-Авивом, где с нами уже, кажется, соединился, да, Олег Куваев, знаменитый мультипликатор и автор «Масяня». Олег, привет.
Вы слушаете фрагмент программы.
Очень рад тебя видеть. Смотрите целиком и обязательно у Олега, собственно, на сайте, на канале Масяни Куваева. Последний по времени эпизод. С ним вышла какая-то история, он даже задержался к выходу.
Ну да, там, естественно, как всегда, при участии известных музыкантов, ты спотыкаешься об копирайтную систему, которая сейчас устаканилась в цифровом пространстве, которая крайне убогая и очень плохо работает всегда.
Вот то ровно, о чем мы говорили минуту назад, да.
А, окей. Короче, она очень неприятная, эта копирайтная система, поэтому каждый раз даже придет согласие обеих сторон. То есть у меня, на самом деле, с Максом Покровским тоже сам было. Даже при согласии двух сторон, то есть, собственно, художника и музыканта, который использовал его музыку, даже при этом согласии тебе приходится там пару недель разбираться, кто вообще ответственен за это, и куда нужно чего внести, в какой LO-лист, кому, куда, и кто за это ответственен, и какая вообще претензия от кого, и непонятно. То есть система через жопу вся дурацкая совершенно. Но ничего не поделаешь, надо как продираться через эти дебри.
Кто же этот музыкант? Все-таки не назвали, по-моему, еще.
Эта серия вышла с БГ.
Да, Борис Гребенщиков, одна из его новых песен с мини-альбома, там звучит, и она действительно очень, очень в тему. Вообще, Масяня, как мне кажется, стала просто апокалиптичной и постапокалиптичной. И как-то, мне кажется, даже не собирается выбираться из этого состояния.
Ну, анимация вообще – это утрирование. Это когда человек берет что-то и доводит до абсурда. Вот, если раньше я доводил до абсурда какие-то дурацкие ограничения, то теперь как бы до абсурда вообще весь мир должен довести очень легко. Поэтому и анимация там где-то и плавает в районе преувеличения, утрирования и доведения до абсурда. Что сейчас очень легко делать. Так что сценарий писать очень легко, доводить до абсурда то, что уже практически доведено до абсурда, не так сложно. То есть мою работу уже частично выполнили.
А вы работаете в Израиле сейчас, а израильские реалии могут как-то Масяню затронуть или, может быть, и других персонажей?
Ну, да, у меня на самом деле пару серий назад было как раз по поводу той войны, которая началась здесь. Там все было впрямую сказано. С другой стороны, как бы Израиль воюет довольно часто, поэтому ничего нового в этом почти нет, за исключением, что в этот раз было гораздо более жестче. Вот, но тем не менее, как бы никого не удивишь войной Израиля и террористов. Вот. А то, что происходит в России и Украине, это, конечно, глобальная вещь совершенно. Поэтому также и сопоставленная, наверное, это в мультах в таком же масштабе.
Я на всякий случай должен сказать нашим зрителям, что сейчас будет спойлер, потому что они очень не любят так, а я не могу не задать этот вопрос без спойлера. Там, мы уже сказали, звучит песня Бориса Гребенщикова, но не просто так. Дело в том, что один из персонажей, Дамбл Помидор, собственно говоря, вот, он оказывается...
Дамбл Мухомор.
Дамбл Мухомор. Фу ты, блин. Да прости, Олег, оговорился. Дамбл Помидор тоже хорошо, с другой стороны. Дамбл Мухомор.
Да, была такая версия.
Да, значит, оказывается, он существовал в предыдущих сериях. Он не то чтобы специально введен. Он оказывается персонажем с чрезвычайно похожими инициалами, значит, и именем на Бориса Борисовича Гребенщикова. Как сам БГ отнесся к этому?
Ты знаешь, удивительно прекрасно, на самом деле. Я чрезвычайно рад, что он на меня вышел. На самом деле, это идея создания такого совместного мульта, это его идея. То есть, я бы, конечно, с радостью всегда использовал его музыку. Но как бы я считал, что БГ – это такая гора такая где-то там в Шамбале, да, куда даже приблизиться не получится. Вот. А тут он сам ко мне вышел на контакт и предложил, и сразу эту песню, и сразу в мульт, то есть он как будто бы знал, что нужно сделать. И главное, что это уже как бы так вписалось, что Даже и думать ничего не пришлось. То есть я ввел этого Дабла Мухомора еще в первой серии пародии на Гарри Поттера. Там собраны такие как бы персонажи из нашей реальности в виде тех самых Гарри Поттеровских персонажей. Вот, и там один из них был БГ, который, естественно, не собирался развиваться. Это просто один из персонажей, как в фильме. Вот, и тут он появляется и говорит: а я буду этим персонажем. Да, вот реально буду. И самое удивительное, что и к Стёбу он отнёсся легко, и игре с его именем, и вообще, как бы, я же не могу не стебаться ни над чем. Вот поэтому, если мне в руки что-то попадает, оно будет как следует от Стёбана.
Так и есть, да, там все.
А тут мне БГ там попался в ручки, так что теплые ручки, где был Стёбан, но он абсолютно нормально к этому отнёсся, и вообще, как бы... По-моему, мы поржали вместе неплохо.
Но я, том, что, я хотел просто...
На тему апокалипсиса. Причем, что мульт на тему апокалипсиса, и мы над этим замечательно поржали. То есть, тут такая как бы черно-юморная концепция, что дальше некуда.
Да, там есть такое. То есть, я просто хотел технически уточнить. Этот персонаж, когда он придумывался изначально, он не был, он стал в пути, значит, похожим на БГ. Ну, похожим...
Нет, там, у меня во второй серии этой пародии Гарри Поттера я даже пою голосом БГ. А. То есть, я еще так удачно спел. То есть, ну, там песня была уже во второй серии.
Окей, это я пропустил.
Правда, с бантиком на бороде, который я из уважения к авторитету убрал. Там голосом БГ пел я, и пародия, как бы там, «Пан Епифан» называется песня. И я еще так удачно спел, что все думали, что это действительно реальный БГ. Ну, вот клюнуло. Насадил хорошую наживку и пришел сам БГ.
Вот это удачно. А в злодейский YouTube, который нам не дает показать отрывок, вы там же ведь видите, как автор канала, вы же видите, откуда смотрят в основном Масяню? Кто основная аудитория сейчас?
Основная аудитория – все, кто говорят по-русски. То есть, если раньше понятно было про процентовка, то есть до войны, там на первом месте была Россия, на втором – Украина, на третьем – Казахстан и Германия. То сейчас как бы Россия практически отпала, но удивительным фактом является то, что аудитория при этом не уменьшилась, а даже увеличилась. Вот каким образом это произошло, я подозреваю, потому что русскоязычного контента сейчас очень мало делается, ну, имеется в виду нормального, не брехливого. А вот нормального, обычного человеческого русскоязычного контента делается крайне мало, то есть в основном руками таких вот любителей, блогеров и прочих трепачей. Поэтому как бы и ценность продукта нормального, нормального человеческого, который не касается вообще никаких контролей там, и, там непонятных подковерных игр.
Не вот, подцензурного,
короче. Контента мало, поэтому аудитория выросла. Хотя Россия тоже никуда не делась, она сместилась на второе место в аудитории. Просто-напросто, и люди там стараются не комментить, боятся писать, на самом деле, что они на самом деле думают, поэтому с ними трудно работать. А количество русскоязычных людей за границей увеличилось в такие разы, что, в общем, это даже радует.
Погоди, то есть Россия сместилась на второе место, а на первом русскоязычная за рубежом, вся вместе или как?
Да, все вместе, потому что трудно выделить какую-то одну страну. В основном это, естественно, Украина, Израиль и все остальное. Германия, Америка. Народ, что там... А, Казахстан, естественно, вылез, и Грузия там. То есть все вместе с людьми. Едем вместе с людьми путешествовать по миру, изгнанными из своей страны.
А ты замечал, на что больше всего реагируешь, что лучше всего смотрит? Ну, условно говоря, там действительно полный апокалипсис, пипец и так далее. Многие вспоминают ту самую серию с бомбежкой Петербурга, где Масянь в конце просыпается. Вот. Но вот это про просыпается, если друг другу рассказывают этот мультфильм и там обсуждают его, они про просыпается-то не говорят, они говорят, Петербург разбомбили. Вот.
Да-да-да.
На что лучше всего люди реагируют? На апокалипсис, на безнадегу, на надежду и так далее. Как ты полагаешь?
Ты знаешь, когда началась война 2 года назад, я попал в очень странную ситуацию. Дело в том, что мне вдруг неожиданно начали писать, звонить во все телеграм-каналы, во все фейсбуки, во все твиттеры лезть. люди, просто желая как бы пообщаться и желая узнать, что, собственно, я об этом всем думаю. Хотя я, естественно, об этом не думал, потому что об этом думать нельзя, это какая-то страшная вещь. Вот. Но они почему-то искали вот оптимизм именно во мне. И до сих пор лучше всего, естественно, самая лучшая реакция бывает на то, когда в ужасной ситуации персонажи сохраняют оптимизм. Потому что это то, чего людям очень-очень хочется. И где хочется найти источник оптимизма. И вот этот источник оптимизма отчасти являюсь я, показывая, что даже, допустим, на полях постапокалипсиса, до сих пор не могу выговаривать это слово, даже на полях постапокалипсиса можно найти какой-то прикол. То есть люди вот хотят именно найти хоть какой-то источник оптимизма, потому что этих источников крайне мало.
Как ты думаешь, что наши зрители вот в ходе нашей беседы в чате, на что они больше всего обратили внимание, что они больше всего оценили в нашем с тобой разговоре и чего они больше всего ждут каждую минуту?
Они ждут, не знаю, новостей о смерти Путина.
Это так, наверное, потому что, знаешь что, они каждую минуту пишут: «Боже, я слышу Масянин смех». Вот, Масянин смех.
Как иначе? Как раз странно было бы, если бы они не говорили.
Конечно, если и я думаю, что при появлении подобных новостей Масянин бы среагировал именно так. Спасибо большое. В последней, кстати, по времени серии то же самое. Вот вся та же самая история, когда оптимизм сохраняется сквозь весь апокалипсис. Обязательно посмотрите.
Сквозь весь бздыщ.
Бздыщ вообще, да. Супер бздыщ. Да-да-да. И обязательно не только посмотрите, но и подпишитесь на Patreon Олега, если у вас есть такая возможность, на Patreon Масяни, точнее, да, там все ссылки.
Да нет, это как бы мой Масяни, потому что тут уже очень сложные взаимоотношения виртуальной и настоящей личности после 24 лет выведения сериала. Очень сложный тут. Тут целый роман, вы будете рыдать.
Да, вот, пожалуйста, поддержите, потому что это тоже необходимо для того, чтобы продолжать работу. Не то, что тоже, это супер необходимо для того, чтобы продолжать работу.
Нет, мы просто как бы живем исключительно на это. Чем больше людей нас поддерживают, тем чаще выходят мульты, тем они краше.
Да, поддержите, вот, пожалуйста, Масяню, как ее тоже любим и поддерживаем мы. Спасибо большое Олегу Куваеву, аниматору.
Спасибо вам огромное, хорошего вам дня.
Счастливо, пока. Смотрите Масяню целиком, а не фрагментами на чужих каналах. Через несколько секунд к нам присоединится писатель и журналист Саша Филипенко. Рада его приветствовать. Саша, доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Ну, а ты сейчас как раз на пути, мне кажется, рассказывать... Ты говорил об очень серьезных вещах. В парламенте Европы выступал, правильно? В Совете Европы, точнее, сейчас выступал. И выступал впервые на белорусском языке. Вообще, впервые белорусский язык там прозвучал, в принципе. И мне даже кажется, что у нас есть отрывочек. В самом начале, там секунд 10, можно это увидеть, потому что есть видео того, как ты выступаешь в Совете Европы.
Так, для мяне вялікі гонар і прывілей выступаць сёння тут. Некалькі год таму, калі разам са спадарняй прэзідэнткай я выступаў у Жэневе, да мяне падышла мясцовая жыхарка, і яна сказала: «Вы не маеце права казаць, што ў Беларусі дыктатура. Мы з мужам былі ў Менску, у вас вельмі чыстыя вуліцы і добрыя рэстараны».
Это как раз то, о чем, кажется, говорят в Европе, что, ну, у вас же все закончилось, у вас вообще очень чисто в Беларуси, у вас очень хорошо в Беларуси, и как уже кажется, что вроде получше стало. Как вообще сохранять можно фокус внимания?
В ресторанах норм.
В ресторанах вообще нормы, и драники есть.
Ох, да, это проблема большая, потому что я как-то, у меня было два интервью за один день, Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung, я просто не помню журналиста, но один из них сказал мне перед началом интервью: «Ну, слава богу, у вас все более-менее нормализовалось». Я такой: «В смысле?» И это человек, который, там, один из ведущих журналистов, он говорит: «Ну, протестов же больше нет, вроде ситуация более-менее норм, там как-то разруливается».
То есть она была ненормальная, когда были протесты, вот, она была ненормальная, а
да.
Теперь нет, значит, нормальная.
Более того, этот журналист тогда сказал, я помню, что это интервью было уже после протестов в Беларуси, но за год до войны, И я говорил через запятую диктаторы Путин, Лукашенко, и он так снисходительно посмеялся колониально, ну, там, какой-то дурачок из Беларуси, мы тут в Европе знаем, он говорит, ну, вы не можете сравнивать, потому что Лукашенко действительно диктатор, а Путин, он все-таки интеллигентный политик, это человек, который ведет, и я все не могу вспомнить этого журналиста, хочется опять с ним встретиться спустя эти годы и еще раз спросить, насколько Путин интеллигентный политик в его глазах и как он пишет свои статьи. Но да, там, к сожалению, про Беларусь забывают, и мы постоянно с этим сталкиваемся. Мне кажется, что, похоже, знаете, люди увлекаются всеми конфликтами, как сериалами Netflix. Вот все были увлечены в Европе Беларусью, поддерживали, посмотрели первую серию, потом стало чуть-чуть скучно, начался конфликт, огромная война в Украине, все стали экспертами по Украине, год помогали, потом мы видим, как и Украина уходит из повестки, там становится Ближний Восток, и сериал какой-то, за которым все наблюдают. Дальше случается что-то еще, и в этом смысле белорусы, мне кажется, лучше всех понимают, как очень быстро про тебя могут забыть, и как в один день мы были народом, который сражается за свободу, и стали соагрессорами, и это прям вот так случилось, хоп, и все, и мы соагрессоры.
А ты, как говорят, что в Беларуси же все происходит раньше, чем в России, на несколько сезонов как раз. Что, каких ограничений, каких репрессий еще России ждать? Что впереди, что в Беларуси происходит?
Ну, мне кажется, уже совпадает то, что с людьми все время закрывают и совсем не дают с ними общаться, и не собираются, ну, то есть начинают пытать людей не передавать каких-то, если мы говорим про известных политических заключенных, мы понимаем, что нет уже сейчас связи год с Марией Колесниковой, с Бабарикой, с Тихановской, что мы вообще не представляем, как они, мы понимаем, что как вообще представить, как эти люди живут, невозможно, что они в одиночных камерах, да, у них ничего нет, совсем им никто ничего не может передавать. В общем, какое-то такое повышение градуса издевательств над людьми, но мне кажется, что его мы уже и в России наблюдаем, хотя, например, я вижу, что, например, там, от Ильи Яшина доходят какие-то вещи, да, все-таки еще он может передавать какие-то сообщения. Я думаю, что они будут обрубать полностью возможность контакта с людьми. Я думаю, что, наверное, стоит ждать то, что у нас просто нету какая-то у вас лишний ход с иноагентами, как лишняя ступень, которая в Беларуси. Беларусь сразу экстремистами становится, не, зачем-то придумано. Хотя говорили, что в Беларуси оборот, наоборот, в обратном в Беларуси появится загон об иноагентах. Я, во всяком случае, узнал, когда у меня спектакль в Москве отменяли, мне сказали, что это связано с тем, что в Беларуси появится закон об иноагентах, и ваш Филипенко там тоже будет в первых рядах, поэтому мы не можем ставить.
Ну, здесь это происходит потому, Саш, извини, может быть, вам интересно, это происходит потому, что Беларусь не претендует на влияние за рубежом и как бы изменение повестки там, а Россия претендует. Российский закон об иноагентах, он не только работает для репрессий, но он еще и подрывает, он еще и часть пропагандистской кампании России на Западе, потому что он дискредитирует, как бы он оправдывает российское влияние за рубежом. Он говорит, вот американцы влияют, смотрите, сколько иноагентов. Вот. И мы влияем, все влияют. Вот наши агенты тоже там чем-то занимаются в Соединенных Штатах и прочее. Вот. У Беларуси таких амбиций нет, поэтому ей иноагенты особо не нужны.
Ну, это, знаете, тоже. В Беларуси таких амбиций нет, у Лукашенко просто нет таких возможностей. Мне кажется, это такой Гитлер, который остался в Австрии и не смог выехать из Австрии. Вот если бы у него был такой масштаб возможностей, как если бы он приехал и возглавил Россию, то все бы было. А отбирать будут отбирать недвижимость, я думаю, у людей, которые вот там, впрочем, на агентов тоже, и будут там, есть зафиксирован, по сути, мы можем считать первый случай лишения гражданства, и я думаю, что будут тоже лишать гражданства. Там вот недвижимость и гражданство, это какие-то следующие шаги, которые, мне кажется, в России стоит ожидать.
Сейчас огромное количество, белорусов огромное количество уехало тоже, и из России огромное количество людей уехало, и ты сейчас путешествуешь по Европе и даешь писательские стендапы. Ты сейчас вот едешь в Польшу и в Латвию. Расскажи, пожалуйста, что это за писательский стендап и где ты будешь, в каких городах?
Ой, я буду во многих городах Польши, и в одном городе я буду в Риге, я буду в Гданьске, в Познане, в Кракове, в Лодзе, в Варшаве, в общем, объеду всю Польшу. В общем-то, это разговор о литературе все равно, мне кажется, что просто он как-то начинен шутками, он веселее, и, в общем, это такая трагикомедия. В общем, моя какая-то главная задача показать людям, которые, может быть, забыли про то, что литература – это не страшно, что это может быть весело, хорошо, и еще иногда можно вспоминать и про нее тоже.
Спасибо большое. Саша Лепенко, писатель, журналист у нас в эфире. Спасибо огромное.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Александра Плющева.